говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Битва за связь «Инвест». За что собрание акционеров «Связь Инвеста» досрочно отправило гендиректора компании Евгения Евченко в отставку? В чем суть конфликта высокопоставленного менеджера с министром связи Игорем Щеголевым? Почему единственным кандидатом на место главы одной из крупнейших коммуникационных компаний мира оказался однокурсник президента и гражданин Канады Вадим Семенов? С бывшим гендиректором «Связь Инвеста», теперь уже бывшим Евгением Юрченко, мы сегодня это и обсудим. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте,
Анечка. Какое ваше настроение?
У меня отличное настроение. Я бы не спешил с определением бывших, потому что в этом случае подается определенная апелляция, и когда действие происходит незаконно, несмотря на то, что это представители государства, я считаю, что они не имеют права нарушать законодательство в каких бы проявлениях это ни было.
Но, тем не менее, вы видели подписанную министром бумагу вашим увольнением или нет?
Да, я видел, я его завизировал. Дело в том, что указ о отстранении меня от должности генерального директора «Связи Инвеста» министр связи и массовых коммуникаций Игорь Олегович Щеголев подписывать не имеет права. Это документ, который подписывают акционеры, и так что вы представляли, генеральный директор «Связи Инвеста» издает первый приказ о том, что он заступает на должность генерального директора. Также при увольнении он издает приказ, что он покидает должность генерального директора. Поэтому то, что происходит сейчас в крупнейшей телекоммуникационные компании мира по протяженности и по охвату в настоящий момент является очень показательным и очень вычурным, потому что со стороны это выглядит очень нестандартно.
Сначала давайте я объясню слушателям, потому что, конечно, никто не обязан помнить, что такое «Связь Инвест». Вы поправите, если я какие-то цифры буду неточно называть. Это одна из крупнейших действительно телекоммуникационных компаний мира, работает в 29 субъектах Российской Федерации, абонентская база 16 миллионов пользователей, по данным холдинга, это 9% рынка, верно? Да? Чистая прибыль в 2009 году 23,5 миллиарда рублей. Основные акционеры Росимущество 75% плюс одна акция. И ОАО Комстар ОТС 25% плюс одна акция. Это компания, связанная с системой, да?
Да, я тогда сразу поправлю. Дело в том, что пользователи и, так сказать, абоненты группы компаний «Связь Инвест» это около 33 миллионов фиксированных линий. Это, вы совершенно правы, 16 миллионов мобильных линий связи, мобильных телефонов в нашей стране. В первую очередь это Уральский федеральный округ, Поволжский федеральный округ и Сибирский. Гораздо меньше у нас находится на Дальнем Востоке пользователей мобильной связи. И около 9 миллионов пользователей ШПД, то есть интернет, который мы предоставляем, является самым популярным в
ШПД регион. Это широкополосный доступ.
Широкополосный доступ, то есть это интернет высокоскоростной, который действительно работает по очень быстрой передаче информации. Вот тот объем наших пользователей, то есть это около 60 миллионов абонентов, которых мы и представляли до сего момента.
Ну да, то есть, по сути дела, вот такой массовый пользователь связью – это ваш потребитель.
Да, совершенно верно.
В 98-м году, напомню, за «Связь Инвест» была битва не меньше, чем нынче, и привела она к правительственному кризису и первым в России информационным войнам. И вот через 12 лет эта ситуация не менее драматическая. И, собственно, о том, почему она вот такая драматическая, наверное, мы и будем сегодня говорить. Только скажу, что когда собрание акционеров внеочередное обсуждается, потому что очередное должно было быть 3 ноября, уволила господина Юрченко, то, в общем, стало понятно, что вот уже шил в мешке совсем не утаишь, потому что перед этим было открытое письмо ваше в прессу, интервью несколько, и вы, собственно, сказали о том, что у вас открытый конфликт с господином Щеголевым, министром связи, и вы, по сути дела, ну, в общем, обвинили его в поддержке людей из фонда Marshall Capital, да, который, по вашим словам, занимается распилом гигантских госсредств и выводом их за рубеж. И как раз один из представителей этого фонда стал вашим преемником на посту «Связь-Инвеста». У вас есть доказательства всему тому, что вот вы за эти дни, недели сказали журналистам и написали в открытом письме?
Да, безусловно, у меня есть доказательства, и мне очень смешно читать какие-то публикации, что вот это очередной городской сумасшедший, который был очень тяжело контужен в Афганистане, и вдруг у него возникли какие-то...
Ну, это действительно так? Вы воевали в Афганистане, да, да. Имеете награды правительственные, насколько я знаю?
Да, безусловно. Это позволяет мне одним из аргументов, которые находятся глубоко в моей душе, выступить с какой-то позицией, потому что позиции сейчас, в 2010 году, встретить можно нечасто. Так как, безусловно, как средства массовой информации, так и телекоммуникации, как, так сказать, очень многие политические взгляды, они ангажированы. И сложно встретить такую аргументированную позицию, которая звучит из моих уст. И поэтому я и отталкиваюсь от своего предыдущего опыта, достаточно богатого опыта, с помощью которого я и могу заявить в данном случае, так сказать, там вот министру, председателю совета директоров нашей компании и тем людям, которые имеют отношение к этому конфликту, о том, что я не согласен. И почему я не согласен? Потому что не так часто в государственных структурах, или, может быть, наоборот, очень многие к этому привыкли, увольняются ведущие топ-менеджеры без определения причин, без определения каких бы то ни было претензий, либо это, эти претензии являются надуманными. А на самом деле... Сам конфликт...
Он... Давайте вот коротко, не вдаваясь в очень сильные экономические подробности, что вас не устроило? Вы приходили в компанию человеком, ну, в общем, не очень близким министерству. Затем вы работали, и вы всех устраивали. Потом вот тут вы должны просто разъяснить, у вас был жесткий разговор, это то, что в публичности, да, в сентябре с министром, когда вы подали заявление, потом забрали заявление. И в этом смысле есть некоторая непоследовательность. В чем за этот год произошло столкновение между вами, министром, и теми людьми, которые теперь, видимо, возглавят «Связь-Инвест»?
У меня нет претензий к людям, которые возглавят «Связь-Инвест». Я не знаю, как они себя будут вести. Это время покажет. Мои претензии были следующие. Я работал в компании, и за полтора года повысил капитализацию более чем на 400% межрегиональных компаний связи по всей стране. И компания заболела той же бедой, которой, на мой взгляд, болеют очень многие государственные холдинги в России. Мы живем в очень богатой стране. Страна получает очень большие доходы. Когда мы говорим о «Связь-Инвесте», то общие доходы «Связь-Инвеста» за, так сказать, этот год составляют около 10 миллиардов долларов. А после того, как государственные структуры получают такие доходы нормой, считается, что вокруг них организуются частные конгломераты или там финансово-промышленные группы, которые занимаются в первую очередь выводом этих денежных средств из государственных компаний. И несмотря на то, что мы живем в богатейшей стране, мы не чувствуем себя богатыми, так как все наши...
Ну, вот в этом случае, я понимаю, вы хотите сказать, что это означает, что в какой-то момент вам сказали, это богатая компания, давай-ка какие-то деньги выводи. Ну, так по-простому, так или нет?
Да, это было как неоднократно, это было? И, так сказать, на какой-то момент, когда мне была обозначена сумма к затратам нашей компании 1 миллиард 200 миллионов долларов, это, так сказать, ну, превысило какие бы то ни было здравые...
Вам было сказано это кем? Вы сейчас можете это сказать?
Мне было сказано это Константином Малафеевым, человеком, который в настоящий момент... на самом деле, в отличие от министра, управляет отраслью, который поздравляет эту отрасль, который назначает каких-то людей.
Он возглавляет вот этот самый фонд Marshall Capital.
Он возглавляет Marshall Capital, он не является менеджером связи инвеста. Он назначил генерального директора, старшего управляющего партнера Marshall Capital на должность руководителя Ростелекома. И на самом деле это структура, которая строит бизнес вокруг государственного холдинга «Связи Инвест».
А как это обычно? Вот он как вам сказал? Значит, дорогой Евгений или там господин Юрченко... Вот есть, и вообще, он на кого-то сослался в этом случае.
Вы должны, вы должны подписать документы по поводу траты 1 миллиарда 200 миллионов долларов на сделку по приобретению телекоммуникационного актива. На это был
какого?
Акада.
А, вот Акада. Угу. Да. Так.
Это московский оператор, в первую очередь, так сказать, и IP.
Имеющий отношение к группе Ренова Медиа господина Виксельберга.
Господина Виксельберга, совершенно верно. Вот. В этом случае, так сказать, вы должны и обязаны подписать вот эти документы по поводу того, что за 1 200 000 000 вы покупаете этот актив. При этом я, как менеджер связи инвеста и руководитель Центр Телекома, который, так сказать, подписывает документы о перечислении этих денежных средств, в переговорах с Реновой не участвовали. Мы не участвовали в определении цены этой компании. Цена этой компании в 4 раза больше, чем, так сказать, цена акций Центр Телекома. И затраты на приобретение Акада больше, чем контрольный пакет Центр Телекома.
А вы не боитесь, что на вас в суд подадут вот за то, что вы сейчас произнесли? Это же недоказуемо.
Вы знаете, не боюсь, потому что я все-таки считаю, что судебные инстанции готовы разбираться в таких спорах. И еще раз, я в этом случае выступаю с позиции, в том числе и акционера компании. То есть я являюсь акционером, и я публично приобретал эти акции. И почему в интервью есть очень много ссылок на то понятие, которое ввел в обиход, так сказать, воровайка, это не мое понятие, я признаюсь, это понятие моих детей. Потому что они, так сказать, когда...
Были маленькими.
Да, были, наверное, маленькими, на кухне, так сказать, воровали у бабушки оладья и яблоки, они называли это воровайка, потому что это по-тихому...
Ну, это какая-то милая такая история. Тут, ну, как-то с миллиардами-то на воровайку не тянет. Посерьезнее будет.
Может быть, история придумает какие-то другие определения.
Вот. Так, значит, вот понятно, вам это было сказано. Было сказано когда? Вот в сентябре, после того, как
да,
у вас...
Да, мне это было сказано в сентябре, после этого, после моего отказа было определено, что 9 сентября я встречаюсь с министром, я встретился с министром, он назвал меня бабушкой из сказки Пушкина о золотой рыбке, когда я не хочу быть ни столбовой дворянкой, а хочу быть...
Владычицей морской.
Владычицей морской, да. И, так сказать, то, что министр имеет право на написание заявления с моей стороны. Я объяснил, что мое заявление ничего не значит, и меня отстраняют от власти, от должности генерального директора только акционеры. И, так сказать, я написал это заявление, и на следующее утро я просто его отозвал, перешел в публичную плоскость, определил смысл конфликта, определил свою позицию.
То есть вы не то, что отозвали, вы официально вроде как полагалось написали, а потом...
Да, на утро, так сказать, я официально его отозвал и
объяснил. Ну, за эту ночь что-нибудь произошло, или вы просто сознательно такой шаг
сделали?
Вы
знаете, в открытом письме я написал, а что для меня является государство? Является министр и маршал Capital, так сказать, представителями государства. Я пришел к выводу, что это не представители государства для меня. То есть то, что происходит в телекоммуникациях и в связи Вести, в частности, это не государственная политика. Это мнение одного или двух.
Но вы в это время с кем-нибудь советовались?
Безусловно, я советовался с большим количеством людей.
А из отрасли? А с господином Реймоном?
Нет, я с господином Реймоном не советовался. Я встречался с ним, но гораздо позже. Вот, я в первую очередь советовался со своими коллегами в отрасли, имеем мы право на слабость или не имеем. Вот здесь я получил самую главную поддержку, и этой
и поддержки... поэтому решились. Давайте продолжим рассказывать вот всю эту этапность событий. Она всегда любопытна с точки зрения того, что не каждый день действительно крупный менеджер противостоит государственным чиновникам, и что за этим стоит. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии, даже не знаю, как... Ну, хорошо, менеджер и владелец Евгений Юрченко, который не велит называть себя пока бывшим гендиректором, хотя формально он им перестал быть после собрания акционеров «Связь Инвеста», но, видимо, рассчитывает как-то побороться за это. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И давайте тогда вот просто еще последовательность событий, да, завершим эту историю. Значит, с министром вы объяснились в довольно жесткой форме, написали письмо, все это вышло в публичную плоскость, вы стали давать интервью. Правда, вот, например, газета «Коммерсант» вчера, в этой публикации вы не выглядите белым и пушистым, потому что вы сегодня рассказываете про сделку с «Акада», которая, как я понимаю, не завершилась теперь из-за того, что вот все это произошло, да? А они вам поминают историю с волжской компанией «Сварц», которую вы хотели тоже, видимо, по не очень высокой цене как-то прикупить обратно в «Связь Инвест». Это вот как-то на одних весах или нет?
Дело в том, что наша пресса не полностью не ангажированная, она имеет, так сказать, какие-то...
Ну, вы собирались вот за
субъективные взгляды, так сказать, поэтому очень трогательно, когда, допустим, ваше предложение тому же Weber смотреть Smart в качестве объекта инвестиций, передергиваются и подаются совсем в другом ракурсе, поэтому я отношусь к этому, как в книге Дейла Карнеги. У него есть чудесная книга по поводу того, как перестать беспокоиться и начать жить. И одна из глав называется «Никто не бьет мертвую собаку». Если бы не было публикаций, в том числе и в «Коммерсанте» в этом случае, я думаю, таких публикаций еще будет очень много. Я их расцениваю с гордостью, потому что в этом случае я понимаю, что я не мертвая собака. И очень много людей, которые хотят поднять и камень, и палку, и бросить в мою сторону. Я это расцениваю как все-таки, так сказать, очень серьезную позицию, серьезное заявление по поводу своих взглядов.
Ну вот по поводу мертвой собаки. Это означает, мне тоже кажется, что если досрочное собрание акционеров провели вот сейчас, они дождались 3 ноября, это чего-то означает. Для вас это что означает? Вы понимаете, что это означает? И как оно проходило?
Безусловно, Аня. Оно проходило так, что министр связи и массовой информации в это время находился в Мексике. Да, я беседовал с...
Он сейчас там находится. Я могу сказать, что я, естественно, пыталась найти вторую точку зрения и предложила министерству, если не сейчас, то на следующей неделе выступить со своей позицией по этому поводу. И действительно, подтверждаю ваши слова, действительно в Мексике.
Да, он находится в Мексике, поэтому ко мне приехали мои подчиненные и передали мне протокол общего собрания акционеров и, извиняюсь, сказали, что вот, так сказать, произошло некое действие, и оно произошло много дней назад, оно было не публично, оно было закрыто, и в результате я отстранен от этой должности. Но... Я остаюсь председателем совета директоров всех компаний «Связинвеста», и я бы не сказал, что я отстранен от активной жизни. Наоборот, я еще займу более жесткую позицию.
Еще раз. Более жесткую — это еще какую? В суд пойдете, видимо, или что?
И в суд пойду, безусловно, и буду отстаивать свою точку зрения, так как я не собираюсь сдаваться.
Ну, в общем, короче, вам только привезли бумаги, и вы из них узнали, что вы больше не генеральный директор.
Совершенно верно.
Хорошо. Вот если нового генерального директора «Связинвеста» Вадима Семенова называют человеком Медведева, он его однокурсник и работал в Ростелекоме, вы его знали раньше?
Да, безусловно.
Он крепкий профессионал?
Он очень хороший корпоративщик и очень хороший юрист. И в настоящий момент я не думаю, что Семенов, так сказать, гарантированно будет поддерживать взгляды маршала Capital. Он не имеет к ним никакого отношения. И мне очень жалко, когда в суе поминают имя президента, или, так сказать, если бы все люди, которые учились вместе с президентом или с премьером, сразу занимали бы государственные должности, то это было бы, наверное, единственный из критериев, которые использовали бы при назначении. Я надеюсь, что Вадим Семенов займет очень четкую, ясную, выверенную позицию. Я уверен, что он не будет поддерживать, так сказать, тех взглядов, которые я назвал воровайкой.
А вот я так понимаю, что главное раздражение у вас просто против господина Малафеева. А он тоже человек отрасли, все-таки он имел отношение к связи. Вы его как оцениваете?
Он юрист. Он член совета директоров «Связинвест». Он туда попал с подачи Игоря Олеговича Щеголева. И вокруг «Связинвеста» построил очень много бизнесов, которые приносят в первую очередь личную выгоду именно ему, но не приносят, на мой взгляд, выгоду ни государству, ни «Связинвесту».
То есть его считают просто близким человеком семье Щеголева, и вот так вот они его немножечко поддерживали в незнакомой ему отрасли.
Совершенно
правильно,
наверное.
Я понимаю, да? Евгений Юрченко, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а после 22 часов в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина. Несколько тем: формирование иракского правительства, личности превыше всего, почему столь трудно обсуждать в Европейском парламенте проблемы экстремизма, и Испания. В чем смысл современных забастовок и их бессмыслица? Ирина Лагунина, «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Четвертую годовщину убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в центре Москвы несколько сот человек пришли на митинг ее памяти. В митинге приняли участие известные политики, правозащитники, общественные деятели. Соединенные Штаты в годовщину гибели журналистки вновь призвали российские власти расследовать убийство Политковской, Пола Хлебникова и других журналистов, убитых в России. Известный перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Шведская академия объявила о том, что премия присуждена Льосе за подробное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Мосгорсуд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Иск был объединен со схожим, поданным блогером Алексеем Почуфаровым. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью американской телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отрешил его от должности в связи с утратой доверия. Токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе на западе Венгрии, попали в рукав одного из притоков Дуная, Мошони-Дунай, в 10 километрах от главного русла реки. Специалисты Евросоюза опасаются, что загрязнение распространится на другие европейские страны. Компания по дискредитации президента Беларуси Александра Лукашенко в российских СМИ наносит ущерб по развитию дружественных отношений между Минском и Москвой. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем на слух не сильно простую тему. Битва за связь Инвест – это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, и в которой очень силен государственный контроль и, собственно, государственное владение. И поэтому к ней такой повышенный интерес еще со времен 90-х. Так вот, скандал там разворачивается нешуточный, потому что досрочно отправлен в отставку гендиректор компании Евгений Юрченко, который публично заявил о своем конфликте с высокопоставленными чиновниками, в том числе министром связи Игорем Щеголевым. И вот о том, почему все это происходит, и что за этим стоит, и как к этому относиться, и вообще, что будет с этой компанией дальше, мы, собственно, об этом и говорим сегодня с Евгением Юрченко. И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вы в своем письме, Евгений, написали такую фразу, что люди, которые пришли к руководству «Связь Инвеста», то есть вот они оказались там, не вы, а вот эти вот люди, о которых вы говорите, обслуживают чуждые интересы. Что вы имели в виду? Кого и чьи?
Дело в том, что люди, которые приходят от государства, обязаны обслуживать интересы государства. И люди, которые приходят и номинируются от государства в совет директоров «Связи Инвеста», от государства номинировался господин Малафеев в данном случае, хозяин и руководитель Marshall Capital Group. Он обязан придерживаться интересов государства. И ситуация со «Связи Инвеста», она очень показательно. Это не ситуация только с одной компанией. Это ситуация в нашей экономике, ситуация с государственными холдингами, ситуация с принятием решения о назначении того или иного менеджера, там, лояльности его, так сказать, интересов обслуживания той или иной финансово-промышленной группы. Поэтому, когда говорят о неугодности и, так сказать, ну, в данном случае о досрочном расторжении контракта со мной, я в истории нашел очень интересный пример по этому поводу. Оказывается, когда досрочно увольняли Дмитрия Сахарова, из Академии наук.
Андрей
Дмитриевича, да. Сахарова, извините, из Академии наук, академик Капец встал и говорит: вы знаете, в истории досрочного увольнения из Академии наук, так сказать, примеров было очень мало. Самый яркий был пример увольнения Эйнштейна за политические взгляды. А поэтому я категорически против, и ситуация с Эйнштейном самая показательная. Ему задали вопрос, а кто был инициатором увольнения Эйнштейна? Он говорит: Адольф Гитлер. И в этом...
Да, смысле... сильно вы, ассоциации-то какие? Прям Сахаров.
Нет, и в этом случае... Действительно, можно задать вопрос, а судьи кто, да? И судьями для меня являются вот в данном случае акционеры и, так сказать, то, каким образом они принимают решения.
А акционеры, вот физически, вы их знаете, понимаете, в глаза им смотрели, ну, не всем, а вот представителям, они вообще с вами общались за это время?
Акционеры не общались со мной за это время, и я думаю, это было бы, так сказать, непростое общение. Но вот позиция есть, она обозначена, и позиция обозначена акционеров, которые якобы, так сказать, с нарушением законодательства досрочно отстранили меня от должности. Ну, эта ситуация показательна для России.
Вот понимаете, нового гендиректора Семенова, хотя вы о нем уважительно отзываетесь, и дай бог, наверное, он вполне себе уважаемый человек, проблема не в том, что он однокурсник, а в том, что пресса и, собственно, потом вице-премьера подтвердил, в том, что он еще гражданин Канады. Как вы думаете, это как-то влияет на то, что он руководит государственной такой вот коммуникационной компанией, или это уже не имеет значения, мы живем в глобальном мире, и то, что человек имеет два гражданства, никакой проблемы уже не составляет?
Это влияет, безусловно, существует закон о государственной тайне. И в этом законе совершенно четко прописано, какие граждане России имеют или не имеют доступ к государственной тайне. Существует три основных формы допуска к гостайне. И решение о допуске того или иного гражданина к гостайне принимает Федеральная служба безопасности. По определению на сегодняшний момент Федеральная служба безопасности не может допустить к государственной тайне, а в связи «Вести» такой информации полным-полно, сами понимаете, через наши каналы проходит вся информация в стране, как информация по безопасности, по обороноспособности, так сказать, мы обслуживаем и ФСБ, и МВД, мы обслуживаем все каналы связи, и каждый из граждан, который пользуется мобильным телефоном, только считает, что он пользуется там МТСом или Билайном, но сигнал от него доходит до ближайшей базовой станции, после этого попадает в сети Ростелекома и идет уже, допустим, непосредственно до Владивостока, где он связывается со своей бабушкой там или мамой. И до доступа к государственной тайне не допущены люди, тем более, так сказать, граждане государства, которые являются членом блока НАТО. Поэтому в этом случае я уверен, что при всем моем уважении к Вадиму Семенову, он не получит доступа к гостайне, то есть он не сможет быть...
Ну, видите, это, смотрите, это не смутило акционеров. Как я понимаю, по высказываниям господина Иванова, вице-премьера, это его тоже не смущает, его просто не допустят, как говорят, государственной тайне. Видимо, ценят его за другое. Ну и так что же вы переживаете по этому поводу? Ничего, значит, возможно, значит, Россия в этом смысле изменилась. Менеджер важнее, чем... человек, допущенный к гостайне.
Безусловно, может быть, Россия в чем-то изменилась, но это не дало права в России нарушать те законы, которые в настоящий момент существуют. Здесь на, так сказать, голубом глазу нарушаются те принципы, которые прописаны уже спецслужбами и законодательством Российской Федерации.
Угу. Хорошо. Так вот, Вадим Семенова по-прежнему, все равно я буду говорить, его называют человеком-медведем, с этим ничего не поделаешь. Это теперь так фигура речи. Одного называют человеком Путина, другого медведем. Вот, а вас чьим человеком называют?
Ну, у меня нет, наверное, так сказать, какого-то ярлыка, чьим человеком.
Все, я вот про силовиков являюсь. Говорят. Каким-то таким обобщающим.
Да, я соглашусь. Дело в том, что я служил в Афганистане в спецназе Комитета государственной безопасности, и я этим не скрываю, я этим горжусь. Вот, но, так сказать, я бы не сказал, что спецслужбы лоббируют какое-то мое продвижение или лоббировали мое назначение, и, на мой взгляд, спецслужбы ведут себя очень корректно, и они не занимаются назначением менеджеров в государственных компаниях типа «Связинвеста».
А вы с господином Ивановым, с вице-премьером, который курирует эту сферу, не встречались вот за время этого конфликта?
За время конфликта с господином Ивановым мы не встречались.
А вот до того отношения были ровные?
Да, до того всё были отношения ровные. Мы встречались в июне, подводили итоги реорганизации. Это проходило в Белом доме. Поэтому, так сказать, никаких конфликтов в данном случае не было. И когда говорят об участии господина Иванова в этом конфликте, директиву о моем снятии или моем назначении господин Иванов не подписывал.
Но вам не кажется странным, что, тем не менее, представители государства, основного акционера, как-то с вами так и не встретились? И курирующие сферу Шувалов или Иванов?
Да, мне кажется это странно.
Очень лаконично, очень. Давайте послушаем. Эльвира Ивановна, Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, глубоко уважаемого ведущая. Евгений, простите вас, не знаю, отчество Юрченко, вы генеральный директор крупнейшей, я не говорю бывший, вы генеральный директор крупнейшей компании «Связинвест». Вся информация в стране в ваших руках. Сегодня мною глубоко уважаемая ведущая вам сказала ту информацию, которую вы дали о том, что вас крупнейшему откату государства влекло, не боитесь ли вы? Вы сказали, нет, я не боюсь. А я за вас боюсь. Евгений, моя просьба, бросьте, плюньте на них. У нас не правовое государство. У нас зависимые суды, встроенные в вертикаль путинской власти. Путин баснословно богатый человек. Путин главный олигарх страны. Медведев местный блеститель. Он его, смотрите, как унижает и использует. Вормут суд Егорова, что она вам поможет? Да что вы, посмотрите Ходорковского дела. В обвинениях нет не только юриспруденции, нет даже зачатков человеческой логики. Дорогой Евгений, юристы придают надуманным обвинениям юридически обоснованную видимость. Что вы хотите? Смотрите, забыла фамилию нас тоже, товарищ там.
Эльвира Ивановна, короче говоря, вы замечательно все произнесли. Ну что, ему убегать?
Я прошу вас, уважаемая, я прошу, Евгений, плюньте на них и разотрите. Плюньте на них и разотрите. Живите семьей, вы умный, вы высокообразованный. Я просто наслаждалась вашей эрудицией, вашим покоем.
Ну, замечательно. Спасибо, спасибо, Эльвира Ивановна.
Ленится!
Спасибо, Эльвира Ивановна, спасибо. Вот видите, у вас уже поклонница появилась.
Да. Я хотел бы поблагодарить Эльвиру Ивановну за поддержку. Вы знаете, наверное, да, большинство граждан нашей страны думает так. Действительно, на что-то можно плюнуть, так сказать, с чем-то не бороться. Но вы принадлежите, насколько я понял по голосу, к поколению, так сказать, немного старше, чем я. Мне вот 42 года, да, я прошел через свою войну, я воевал за эту страну, и мне совсем не хочется в возрасте 42 лет ее продавать. И это моя позиция, да, моя позиция, она не приводит к какому-то бунту. Моя позиция публично доводится, так сказать, до акционеров, до граждан этой страны. И поверьте, чем больше людей, которые будут равнодушны к тому, что происходит в этой стране, тем хуже жизнь будет в этой стране. И хуже будут взгляды на то, что мы называем свободой. Сейчас мы как раз находимся на радио «Свобода», которое во времена социализма глушили и уничтожали, так сказать.
А теперь сидит начальник государственного связинвеста.
Да, теперь сидит начальник государственного связинвеста и имеет право сказать свою точку зрения. И я пока, так сказать, живой, и свою точку зрения я и буду доводить.
Евгений, давайте все-таки еще раз уточним, чтобы было понятно нашим слушателям. Вот теперь совершенно ясно из вашего рассказа, что в такую жесткую фазу конфликт вошел после истории со сделкой, с неосуществленной сделкой ОКАДА. Но вот поскольку в вашей биографии разные есть истории, в том числе говорят о том, что вы когда-то работали в АФК-системе, тоже оттуда ушли не очень элегантно, и что были разговоры об инсайде. А может быть, ясно, что вот сейчас вы мне не скажете, что у вас тоже были какие-нибудь интересы в этой связи, но, тем не менее, вы допускаете, что в этом конфликте сейчас противостоят несколько кланов, а не только видимый господин Малафеев с его фондом? Ну, не знаю, там, возможно, Вексельберг, возможно, Евтушенков, возможно, Рейман.
Безусловно, к этому конфликту причастны очень много финансово-промышленных групп. Это не конфликт только между двумя...
Вами и Щеголевым.
Да, между мной и Щеголевым. То есть, когда мы говорим о, так сказать, проблемах с распределением частот 4G, когда мы говорим о любых проблемах с регулятором, здесь, наверное, много будет недовольных той ситуацией, которая происходит в России. И еще раз, мой конфликт, он просто показателен, да, то есть... Я один из немногих менеджеров, который заявил о своей позиции, я ее отстаиваю.
А скажите, вот мне просто, я, поскольку не сильна в экономических всяких обстоятельствах, особенно в деталях телекоммуникационного бизнеса, но все, что я знаю про Связинвест, все эти разговоры последних 12 лет, что государство оттуда должно было уходить постепенно, поэтапно, и более того, господин Путин на недавнем форуме «России зовет» говорил о том, что государство думает выходить из капитала госкорпорации, и это было бы полезно. А теперь мы, значит, видим, что... И, видимо, когда АФК-системе продавали вот эти вот 35% акций, да, предполагалось, что этот частный пакет будет расширяться. А сейчас разговор о том, что его обратно надо приобретать. Так вообще, как слово с делами-то расходится? У нас реприватизация или приватизация?
В 2008 году с приходом господина Щеголева в Министерство связи и массовых коммуникаций пошел взгляд на то, что государство может и в состоянии доказать, что оно эффективный собственник. И мои первые договоренности, так сказать, с Игорем Олеговичем заключались именно в том, что я заступаю на должность генерального директора Связинвеста, и я доказываю, что с помощью государства, так сказать, как контрольного акционера, можно добиться очень высоких результатов. И за последние полтора года мы увеличили капитализацию наших межрегиональных компаний связи на 400% минимум.
То есть вы за реприватизацию? Вы считаете, что государство должно все сосредоточить в руках своих?
Нет, нет. Я за то, что грамотный менеджмент, который идет от государства, в состоянии вывести на очень высокий уровень. После этого государство, когда оно подняло свои активы на очень высокую планку, так сказать, в размере стоимости и развития бизнеса, имеет право продавать это, да, но продавать очень дорого, а не за копейки, не, так сказать, демонстрируя то, что оно готово отдавать свою собственность очень дешево, что является, ну, самым ярким примером в 90-е годы. Поэтому я за то, чтобы приватизация Связинвеста со временем происходила, но это была одна из богатейших и сильнейших организаций в России. Поэтому я становился акционером Связинвеста, то есть более 2 лет назад я начал приобретать акции дочерних компаний Связинвеста. Я стал акционером всех, так сказать, без исключения структур, которые являются дочерними для Связинвеста. Я занимался увеличением их стоимости. Поэтому я за рыночные отношения, только за честные рыночные отношения, когда государство является, так сказать, собственником, переживающим за это как за свое.
А почему же вы говорите, что вот в результате сделки, которая могла произойти с Акадо, да, эти капиталы могли быть выведены за рубеж? Вот что вам дает основание так считать?
Дело в том, что фонд Marshall Capital, он является американо-французским фондом. Я думаю, очень много информации еще в прессе будет по поводу этого фонда. Да, это не представители государства. Против этого я и выступал. И когда вам предлагают подписать документы о переговорах, о которых вы не имеете, так сказать, никакого представления, вы к ним не допущены, вы не знаете никаких тонкостей и особенностей, я считаю, что это преступление. И идти в этом случае на него нецелесообразно любому человеку, который ценит свое имя и свою репутацию.
Анатолий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Анатолий.
Это я, да?
Да-да-да, это вы.
Вот тут ведь в чем вопрос. Это совершенно понятно. Дело в том, что в России нет формальных отношений между предпринимателями, государством, работниками и так далее. В России господствуют неформальные отношения. Отношения личной зависимости. И вот господин, который находится рядом с вами, фактом своей деятельности вступил в эти отношения, а потом перестал играть по этим правилам. Ну, странно, что молодой человек перспективный этого не понимает. Что он с шашкой
нарушил...
на танк лезет.
А, с шашкой на танк?
Угу. Да, ну...
Слушайте, какие вы все скептичные сегодня.
Алло.
Да, да, да.
Значит,
да,
вот отношения мэра Москвы и президента, это тот же самый случай. Это не принципиальные вопросы, ни экономические, ни политические. Это отношения...
Слушайте, ну что же делать-то? Личные отношения, и вот так вот с этим совсем и жить, не пытаться сопротивляться, задавать вопросы.
А я отвечаю.
Да.
Это возможно только в том случае, если в России произойдет вторая буржуазная революция.
А, приехали. Хорошо, Николай из Мордовии, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте,
здрасте.
Анна, ваш гость.
Здрасте.
Да, это разговор ваш двух мудрецов. Вот слушатели не ошибаются, и вопрос задаю. Евгений, вы воевали в Афганистане, да?
Да.
Не знаю, за кого, кажется, и за что. Теперь воюете здесь, в России, на самом деле имеете право, имеете гордость и подвиг, и даже славу. Так боритесь дальше. Если хотите вступить в Единую Россию, то вы достигнете самых высоких вершин. Но у вас характер прямой, правильный.
Вопрос-то в чем, Николай? То, что в Единую Россию, да, может быть, защитят, но вопрос-то в чем?
А вопрос в том, что я хотел спросить, сколько примерно на душу населения доход дает его производство?
Вот. А, то есть сама компания, сколько на душу населения-то она, конечно, не дает, а можно, наверное,
да,
выручку.
Я объясню. Общая выручка предприятий связи в настоящий момент, которыми я руковожу, около 10 миллиардов долларов. Если говорить о работниках, которые работают в нашей компании, то по всей стране это около 200 тысяч человек. Вот тот объем, о котором мы говорим.
Сергей вам пишет. Граждане России устали, ну, не знаю, какие граждане, очень немногие понимают, по-моему, о чем речь, но тем не менее. Сергей, видимо, из тех, кто понимает. Граждане России устали от ажиотажа, связанного с вашей отставкой, раздуваемых искусственно акций Ростелекома. Продают с 3 компьютеров сами себе, при этом подключение всех школ к интернету – показуха, потому что в 30% школ отсутствует канализация, ну, и канализацию сюда же. не знаю, как это комментировать, но вот действительно разговоры о электронном правительстве, ну, бог с ним, а вот о поголовной интернетизации школ, похоже, действительно разговор, потому что очень много к нам приходит таких сообщений, и я знаю, что и даже в крупных городах это не везде легкая история, особенно если это касается трафика.
Безусловно, те граждане, которые недовольны ситуацией на местах, должны об этом говорить. И поверьте, когда вы обращаетесь к нашим компаниям, к дочерним компаниям «Связинвест» по поводу проблем со школами, это будет очень быстро исправлено. Когда мы говорим о проблемах трафика и проблемах скоростей, то здесь как раз в течение ближайших 4 месяцев по всей территории страны «Связинвестом» был введен такой универсальный тариф, безлимитный. Он называется тариф социальный. В европейской части страны он составляет около $7. В Сибири и, так сказать, на Дальнем Востоке немножко выше, но все равно это в пределах $10 в месяц. Это та плата, которую вы платите за безлимитный доступ в интернет. Да, это не те скорости, чтобы вы смотрели видео по интернету, но, тем не менее, это те скорости, по которым вы можете получить любые данные по интернету. И $7, которые введены в стране, это совсем невысокая плата, которую, так сказать, могут позволить себе любые граждане России.
Вот уважаемый господин Юрченко пишет нам, Николай, готовы ли вы продолжать работу по маршальским правилам? Но это уже понятно, что, видимо, нет. Смените ли отрасль?
Я являюсь акционером компании, я являюсь председателем совета директоров всех региональных компаний. В ближайшем будущем я не собираюсь менять отрасль.
Ну и вот такой вопрос любопытный от Розы. Сделанное вам предложение по поводу этого там миллиарда, оно повлияло бы на эффективность компании, которую вы возглавляете, ну и вообще на пользу какую-то, или это просто лично для вас неприятный инцидент?
На мой взгляд, это повлияло бы в худшую сторону на эффективность компании, именно поэтому и произошел отказ мой подписывать данные документы.
Господин Юрченко, дайте свою оценку угрозе национальной безопасности в связи с возможным контролем стратегического предприятия «Связинвест» американцами и французами.
Я надеюсь, что контроля со стороны американцев и французов над отраслью связи не будет, и то, что спецслужбы будут стоять на страже интересов нашей страны.
Да, хорошо бы еще, чтобы и менеджеры стояли, а не только спецслужбы. Скажите мне, пожалуйста, у вас план какой-то есть действий на ближайшее время?
Безусловно, проанализировать ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний момент. Вот, и я буду выступать, и надеюсь, публично, и со своим мнением. Я думаю, ко мне присоединится еще очень много сотрудников отрасли связи со своим мнением, и на это я очень серьезно надеюсь.
Евгений Юрченко, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. 4 года назад была застрелена Анна Политковская. Почему это преступление до сих пор не расследовано и убийцы не найдены? Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал перуанский писатель Марио Варгас Льоса. В чем кроется магия его прозы? Итоговый выпуск. Андрей Шарый в эфире. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Будущие журналистки поздравили Путина со всей наготой.
Комментарии экспертов.
Лауреат Нобелевской премии Константин Новоселов о том, почему он не поедет в Сколково.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. 4 года без Анны Политковской.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».